Глава 10. Война заканчивается. Латан Деверс изнемогал от скуки. Он уже получил положенные награды и стоически выслушал занудную речь мэра, который тот сопроводил прикладывание алой ленты. Собственно, его роль в церемонии была окончена, но формальности вынудили его задержаться, в то время как он всей душой жаждал поскорее, тихо и незаметно, улизнуть и добраться до своего корабля, единственного места, где он чувствовал себя в своей тарелке. Севинианская делегация с Дьюсимом Баром во главе подписала конвенцию, согласно которой Севена становилась первой провинцией, перешедшей от империи под экономический протекторат Академии. 5 имперских линкоров, захваченных во время севинианского восстания в тылу, сверкали в небесах, громадные, величественные. Они громко салютовали, пролетая над городом. А потом прием, этикет, разговоры. Кто-то окликнул его с балкона. Это был Форрелл, человек, который, как хорошо знал Деверс, был способен купить его 20 раз за свою дневную прибыль. Форрелл, как видно, пребывал в наилучшем расположении духа. Деверс вышел на балкон. Лицо его приятно освежил легкий вечерний ветерок. Он слегка поклонился, ухмыляясь в густую щетинистую бороду. Бар тоже был здесь. Улыбнувшись Деверсу, он сказал:
«Деверс, спасите меня. Меня тут упрекают в таком ужасном, непростительном преступлении, как ложная скромность».
«Деверс», — проговорил Форрелл, вынув толстую сигару изо рта, — «лорд Бар утверждает, что ваше путешествие в столицу Клеона никак не связано с отзывом Риоза».
«Это чистая правда, сэр», — признался Деверс. «Мы и не видели императора. Те сведения о процессе, которые нам удалось раздобыть на обратном пути, привели нас к мысли о том, что дело было попросту сфабриковано. Генерала как будто обвинили в преступных подрывных намерениях. А он был невиновен?»
«Риас?» — вопросом на вопрос ответил Бар. «Нет, клянусь вам, невиновен. Бродриг, по большому счету, предатель. Но и он не был виновен ни по одному пункту обвинения. Это был юридический фарс, но неизбежный и предсказуемый».
«Надо понимать, вы имеете в виду психоисторическую неизбежность», — иронично поинтересовался Форрелл, старательно, утрированно выговаривая каждое слово.
«Естественно», — серьезно ответил Барр. «До этого момента вопрос о психоистории как бы не возникал, но когда все было окончено, возникла возможность как бы, ну, знаете, подсмотреть ответ в конце задачника. И тогда все стало ясно. Теперь мы видим, что социальный фон в империи делает захватнические войны невозможными. Во времена правления слабых императоров империю рвут на части генералы, борющиеся за никчемный, смертельно опасный, в конце концов, трон. Во времена правления сильных императоров империю парализует их иго, и раздирающие ее изнутри противоречия на какое-то время затихают, но только на время, чтобы потом вспыхнуть с новой силой».
В промежутке между двумя глубокими затяжками Форрелл буркнул:
«Не слишком ясно излагаете, лорд Бар».
Бар смущенно улыбнулся.
«Может быть, это от того, что я не слишком искушен в психоистории. Слова — жалкая подмена математических уравнений. Но вы сами посудите».
Бар замолчал, потому что Форрелл явно увлекся и, облокотившись на парапет балкона, глядел в небо. Деверс глядел туда же и вспоминал о Тренторе. Бар попытался продолжить свою мысль.
«Видите ли, сэр, и вы, и Деверс, да, наверное, все, полагали, что победа над Империей заключалась в том, чтобы поссорить императора и генерала. И вы, и Деверс, и все остальные были правы. Все время, пока учитывался принцип внутренних противоречий. Тем не менее, вы были неправы, полагая, что этого внутреннего разъединения можно достичь за счет индивидуальных действий. Вы пробовали подкуп, обман. Вы рассчитывали на амбиции и страх. Но из этого ничего не вышло, как вы ни старались. То есть наоборот, после каждого подобного шага положение вещей еще больше осложнялось.
Дьюсимбар отвернулся и, опершись на перила, задумчиво поглядел на огни праздничного города. Затем медленно проговорил.
«Всех нас толкала мертвая рука. Всех. Храброго генерала и великого императора. Наш мир и ваш мир. Мертвая рука Гэри Селдона. Он знал, что такой человек, как Риас, обречен на неудачу, поскольку именно его успехи и были залогом провала. И чем больше были бы его успехи, тем грандиозней был бы его провал.
«Не сказал бы, чтобы стало понятнее». — опять буркнул Форрелл.
— Минуточку, — спокойно продолжал Бар. — Давайте еще раз по порядку. Слабый генерал и не подумал бы нам угрожать. Это совершенно очевидно. Сильный генерал при слабом императоре также не стал бы нам угрожать, поскольку обязательно повернул бы свое оружие в направлении гораздо более близкой и более притягательной мишени. История показала, что 3/4 императоров за последних 2 столетия в прошлом были мятежными генералами и мятежными вице-королями. Следовательно, серьезную угрозу для Академии могло представлять только сочетание сильного генерала с сильным императором, поскольку сильного императора трудно сместить, а сильный генерал вынужден действовать за границами империи. Но что делает императора сильным? Чем был силен Клеон? Это очевидно. Он был силен, потому что безжалостно подавлял подданных. Вельможа, который становится слишком богат, генерал, который становится чересчур популярен, опасны. Вся последняя история империи доказывает, что так обстояли дела со всеми маломальски умными императорами, желавшими укрепить свою власть. Риас выигрывал сражение за сражением, и император стал относиться к нему с подозрением. Вся атмосфера тех дней вынуждала его быть подозрительным. Риас отказался от взятки. Очень странно, скрытые причины. Его самый доверенный вельможа ни с того ни с сего поддержал Риаза. Очень подозрительно, тайные мотивы. Не было ни одного действия с чьей-либо стороны, которое не казалось бы ему подозрительным. Мы могли бы еще что-то предпринять. Только наши действия были ненужными, тщетными.
Успехи Риаза были подозрительны.
Поэтому он был отозван, обвинен, осужден и казнен. Таким образом, Академия снова победила. Видите, получается, что нет такого стечения обстоятельств, при котором Академия не выиграла бы. Это было неизбежно, что бы ни предпринял Риас, что бы ни предприняли мы.
Магнат Академии самодовольно кивнул.
Неплохо. Только вот. А если бы император и генерал были в одном лице, а? Что тогда? Этой ситуации вы не учли, поэтому я считаю, что вы меня не убедили. Бар пожал плечами.
Да я и не пытался что-то доказать. Я не знаю математики и не могу подкрепить свои доводы математическими выкладками. Я говорю только о том, что подсказывает мне здравый смысл. При том, что в империи каждый аристократ, любой мужчина в расцвете сил, всякий уважающий себя разбойник мечтают только о том, как бы поскорее забраться на трон. И, как говорит история, мечты эти далеко не всегда бесплодны. Что бы случилось даже тогда, когда сильному императору пришло в голову затеять заграничную войну на дальнем краю галактики? Как долго он мог бы отсутствовать в столице, пока там дело не дошло до гражданской войны, и он вынужден был бы вернуться домой? Нет, социальная ситуация в империи не позволила бы ему отлучиться надолго. Однажды я сказал Риозу, что вся мощь империи бессильна против мертвой руки Гэри Селдона.
«Хорошо, хорошо». Форелл был явно доволен. «Следовательно, вы утверждаете, что империя больше никогда не станет нам угрожать?»
«Похоже, что так», — развел руками Бар. «Честно говоря, Клеон вряд ли протянет больше года, после чего неизбежно встанет вопрос о праве на престол, что будет означать последнюю гражданскую войну в истории империи».
«Ну что ж», — прищурившись, проговорил Форелл, — «получается, что врагов больше нет?» Бар задумался.
«Существует вторая академия».
«На другом краю галактики?» «Исключено». В это время Деверс резко обернулся и угрюмо уставился на Форелла. «Думаю, у нас достаточно врагов у себя дома».
«Да?»
— искренне удивился Форелл. «Кто же это, если не секрет?» «Например, люди, которые делают вид, что за мир и благосостояние всех, а сами только и следят, как бы чересчур много прибыли не скопилось в руках у тех, кто создает это благосостояние. Улавливаете?» Взгляд Форелла постепенно утратил благодушие и встретился с открытым гневным взглядом Деверса.